Дорогие друзья, сегодня у нас большой праздник. Сегодня мы празднуем день рождения одной из замечательнейших актрис нашего времени, советского театра, Софьи Владимировны Гиацинтовой. Мы – это театральная общественность, это театр имени Ленинского комсомола, это Всероссийское театральное общество, это дом актера и, наконец, вы, наши дорогие зрители и слушатели. Пожалуйста, рассаживайтесь поскорее, потому что мы начинаем очень важным и очень прекрасным началом. Дело в том, что Софья Владимировна, как вы все знаете, любила искусство, но не только драматическое искусство, и знала не только драматическое искусство, и была специалистом в разных родах искусств. И она умела ценить, любить и восхищаться настоящими талантами, настоящими большими людьми искусства. Товарищи, пока вы не сядете, я просто не могу объявить первого номера, потому что он требует абсолютной тишины. Что же мы будем делать? Рассаживайтесь, пожалуйста, быстро. А те, кто не сел, я очень вас прошу выйти в зал или замолчать здесь, совершенно замолчать. Прежде чем вы замолчите, мы не начнем. Так просто нельзя, это неуважительно. Товарищи, на сцене, как вы видите, самые уважаемые люди нашего искусства. Очень нехорошо, что вы разговариваете. Так, товарищи, я начинаю. Полная тишина. Очень прошу вас. Итак, Софья Владимировна любила разные роды искусства и разных бесконечно талантливых людей. Так она восхищалась талантом Святослава Теофиловича Рихтера. И сегодня мы начинаем с его выступления, потому что Святослав Теофилович тоже восхищался искусством Софьи Владимировны, очень ее любил и ценил. Сейчас Святослав Теофилович исполнит Шумана три этюда по капризам Паганини.
Thank you.
А сейчас выступит главный режиссер театра имени Ленинского комсомола Марк Анатольевич Захаров.
У меня большая просьба к нашему электрику. А свет нельзя вернуть, какой был? Вот спасибо. Иногда так хочется атмосферу сохранить какую-то после большого художника, большого человека. И я хочу принести извинения. Я очень мало скажу. Я мало знаю. Информация моя очень небольшая по объему из области чувств. А это очень опасная сфера. Здесь очень легко впасть в патетику, в елей, в сахарин и в прочие заменители, которые терпеть не могла Софья Владимировна. У нее был удивительный вкус. Думаю, что не приобретенный, а врожденный, это ценнее. И у нее она была очень мужественной женщиной, оставаясь необыкновенно женственной, она была с каким-то особым, очень обаятельным и сильным мужественным началом, в самом высоком и прекрасном смысле этого слова. В 1973 году я был представлен труппе театра имени Ленинского комсомола. Встала Софья Владимировна и сказала несколько слов. Это был какой-то импровизированный ритуал. Ритуалы в нашей жизни очень важны, их мало. Не всегда умело мы их организуем и проводим, не всегда умело сочиняем. Она это сделала удивительно просто, и я запомнил это на всю жизнь. Это была протянутая, так сказать, рука, это была поддержка, это был акт доверия и встречи нового поколения. И вместе со мной пришли в театр многие люди. Они это почувствовали и запомнили. Еще находились те, которым предстояло выйти на другую высокую орбиту. И Николай Караченцев, здесь присутствующий, был в то время еще малоизвестным молодым актером. Вот эта акция, она была проделана с каким-то удивительным талантом, глубиной, простотой и той энергетикой внутренней, которой нам очень, вероятно, недостает. Потому что Софья Владимировна осуществляла ту самую связь времен, которая временами в нашей культуре, в нашем искусстве распадалась. И угроза такого распада постоянно над нами витает. Как сохранить нам максимализм, дерзость, отвагу, смелость в искусстве с тем фундаментом великой культуры, великой литературы, великого театра, великого искусства. Как быть свободным и вместе с тем прикасаться к этому фундаменту, к этой земле, питающей нас и, вероятно, напитавшей весь мировой театр, всю нашу планету. Софья Владимировна успела для меня и для тех молодых актеров вот это сделать, нас столкнуть в этом направлении, подарить нам этот импульс, чрезвычайно нужный для нас, ввиду многострадальности нашей истории, ввиду того, что все, не все складывается у нас так удачно и складно, как нам бы хотелось. Ее появление в маленькой роли, единственная наша, так сказать, совместная роль, общая работа в Иванове, Сваха. Это был особый такой психологический аттракцион. Вероятно, я потом понял, что на этом, собственно, эффекте потом был построен спектакль «Соло для часов с боем», когда настоящие большие люди, много прожившие, много думавшие о жизни, страдавшие в самом высоком смысле этого слова, как учил нас Достоевский, без прикрас, без наигрыша, без штампов расхожих известных среднестатистических, а вот своим естеством, своим нутром воссоздавали на сцене новую, интересную, глубокую, многогранную жизнь. И встречи были, к сожалению, у меня кратковременны, и я, как некоторые мои товарищи и знакомые, все откладывал на завтра. Я думал, завтра главный день, сегодня так, ну хорошо, завтра еще Софью Владимировну я порасспрошу, узнаю, хотя она мне что-то подарила, успела подарить, были какие-то разговоры, правда, очень короткие. Я спросил, а что же Константин Сергеевич с музыкальным театром сделал, с оперой? Она сказала, очень много, конечно, времени он там потерял, и очень мы переживали это. Я подумал, как важно нам не терять время. Можно отдыхать, можно смотреть на облака, смотреть на горизонт и даже ничего не делать иногда, просто думать, но не заниматься, не отдавать много сил тому. Ну, как это еще понять, это тоже очень сложный и трудный вопрос. Я и об этом подумал и постарался, чтобы подумали некоторые мои товарищи. Вот я откладывал на завтра и, к сожалению, упустил те дни, которые могли бы стать очень важными для меня и для многих моих товарищей по театру. Но все равно осталось большое чувство, осталась большая радость соприкосновения. Да, этот красивый, гордый полет был уже, так сказать, на излете. Да, это было в конце жизни, но и при этом завершении этой большой жизни был нам преподнесен огромный подарок. Подарок театру имени Ленинского комсомола. Мы очень благодарим Софью Владимировну за это. И еще, как замечательно, что сегодняшний наш вечер начался с беспорядка в дверях, что стоят люди там. Вот особая благодарность тем людям, которые стоят в дверях. Какой бы это был прекрасный подарок для актрисы. Как страшно иногда, что мы собираемся в небольшие группы. И как прекрасно, когда люди стоят в дверях, когда стоят у входа, спрашивают лишний билетик. Вот сегодняшний вечер, вот эта деталь, это тоже дань нашего уважения, дань памяти замечательной русской актрисе. Спасибо ей.
Марья Владимировна Миронова.
Вы не удивляетесь, что я, артистка эстрады, говорю о Софье Владимировне Гиацинтовой, вспоминаю о ней. В моей жизни есть такой заветный угол. Это моя работа во втором хате вместе с Софьей Владимировной Гиацинтовой. Второй МХАТ ведь, сейчас вот спросишь у молодежи, ведь почти никто не помнит, что был второй МХАТ. А ведь это был хороший театр, это был прекрасный театр с великолепной труппой. Там были замечательные артисты, и Софья Владимировна Гиацинтова, и Марья Александровна Дурасова, и Александр Иванович Чебан, и Сергей Владимирович Образцов, и Владимир Афанасьевич Подгорный, Смышляев. Были замечательные... Что вы говорите? Чехов. Да, ну я уже об этом я и не говорю. Чехов, Дикий, Попов, Владимир Александрович. И вот в этом театре я проработала несколько лет. И была счастлива, что меня судьба столкнула с этими прекрасными людьми. Я еще не назвала Готовцева артиста замечательного. Софья Владимировна была удивительная женщина. Вот только что Марк Анатольевич Захаров говорил, как она относилась к молодежи. Вот мы тогда были молодежь. Она ужасно трогательна и с какой-то нежностью к нам относилась. Причем ведь она сама тогда была еще очень молодая. Она великолепно танцевала. У нас преподавал танцы Минас Герасимович Геворкян, а потом Михаил Габович из Большого театра. И всегда Софья Владимировна у нас стояла в первой паре. И с Благонравовым. И она летала действительно как бабочка, как мотылек. Она удивительно двигалась, удивительно танцевала. У нас, я запомнила, замечательный спектакль «Двенадцатая ночь», где сначала играл Михаил Александрович Чехов, а потом играл замечательный, изумительный артист Азарь Михайлович Азарин. Он играл Мальволю. Как раз Сергей Владимирович играл Шута. Софья Владимировна в этом спектакле, там была сцена смеха такая. Сидели они с Готовцевым и смеялись. Так смеяться, вы знаете, артистки многие умеют плакать на сцене, плачут даже настоящими слезами. И иногда это никого не трогает в зрительном зале. Ведь не обязательно, наверное, на сцене плакать настоящими слезами. Так же, как не обязательно на сцене есть пирог или курицу. Ты покажи, что ты ешь. И ты, так сказать, артист, ты должен это показать. Софья Владимировна так заразительно, так необыкновенно смеялась. Это была какая-то... Ну, я даже не знаю, с какой-то распахнутой душой. Смеялась от души, от сердца. Эта сцена была, невозможно ее было забыть. Я всю жизнь помню смех Гиацинтовой. Никто так не умел смеяться на сцене с тех пор. Вот я уже прожила много-много лет на сцене. Но этот смех я помню всегда. И после этого, после Марии, вдруг Нелли в «Униженных и оскорбленных». Трагическая фигура девочки, потрясающая фигура, которая меня потрясала совершенно. Она была удивительно добра, приветлива, удивительно. Мне очень тяжело говорить «добра», «была», «была», «была». Как-то вот последние годы мы все время уговаривались: «Софья Владимировна, надо встретиться, надо встретиться». Ведь Софья Владимировна из тех людей, которые звала меня Маруся. Меня Марусей звали мама и папа, и в раннем детстве. И вот некоторые люди во втором хате. Я помню, когда был такой страшный случай, у меня был большой такой румянец во всю щеку. Я была очень румяная, здоровая девица была такая. И я как-то сидела в буфете во втором хате. А надо вам сказать... В МХАТе тогда и в первом, и во втором было очень строго с тем, чтобы артисты не мазались. Вы знаете это. Нам запрещали просто подмазать губы вообще. Ну, как-то это было не принято. Румяниться. И вдруг ко мне подходит Серафим Георгиевна Бирман и платком трет меня по щеке. Я вскочила совершенно дико оскорбленная и сказала: «Вы с ума сошли?» И с тех пор Серафима Георгиевна и до самого конца относилась ко мне как-то очень настороженно, я бы сказала, даже плохо. Она увидела, что платок-то был белый, так и оставался, что я просто была такая румяная. И я, рыдая, к кому я пошла? К Софье Владимировне. И она меня утешала. Она говорила, что Серафима Георгиевна строгий человек, она очень строго к этому относится. Или, например, когда мне нужно было, уже тогда я ходила в концерты, а ведь всегда нужно было спрашивать разрешение, чтобы пойти на концерт, выступить. Мы уже были артисты второго МХАТа, и мы должны были, так сказать, это была уже такая дисциплина у нас. И не всегда давали это разрешение. И опять же, куда я шла? К Софье Владимировне. И Софья Владимировна за меня заступалась. И мне так ужасно обидно, что прошло столько лет, и мы с ней встречались вот здесь, в Доме актера. И мы с ней последнее время совершенно не встречались просто вот дома. А мне так хотелось с ней встретиться, потому что это была действительно замечательная женщина, замечательная артистка и очень добрый и хороший человек. И мне хочется сказать о таких, как Софья Владимировна, что не говори с тоской, их нет, но с благодарностью были.
Сергей Владимирович Образцов.
Очень шибко светит. Вот знаете, раз Бога нету, надо что-то выдумывать. Потому что на собственную совесть вообще надежды мало. Совесть вроде ОТК на заводе. Какой смысл браковать продукцию, если из-за этого завод не выполнит план, и ты же не получишь премии? Собственная совесть только утешает человека. Да ну, подумаешь, ну, напился, другие вон каждый день пью. Собственная совесть, как помните, как Нехлюдов, так поступив с Катюшей Масловой, значит, говорил, ну, все так, не я один, все так. И мне кажется поэтому, что каждый человек, кто бы он ни был, должен иметь учителя. Раз на свою совесть надежды мало, и она только себя оправдывает, нужно знать, вот есть совестливый человек. Ну, он может не знать, что твой учитель. Это не так важно. Но может самого себя спросить, ты хочешь, чтобы этот человек знал, что ты делал? Если не хочешь, ты сделал гадость. И податься некуда. Вот это очень важно. Так мне повезло в жизни, повезло, что так у меня есть учителя. Нет их уже, они умерли. Но есть учителя, которых до сих пор я их спрашиваю. А вот это я сделал так, и всегда знаю, что этот человек ответит. Таким учителем был и остался для меня мой отец. Поразительный человек, я такого человека второго не встречал. Таким учителем была для меня и осталась Ксения Ивановна Котлубай, с которой я первую роль с ней сделал. Навсегда осталась моим учителем и в искусстве, и в жизни. Таким учителем для меня остался навсегда Илья Григорьевич Эрнбург. Таким учителем остался на меня для всегда Михоэлс. Вот смотрите, сколько учителей, и я всегда их держу, всегда мне они нужны. Я без них не могу. Все равно в репетиции, в каком-то скандале, не могу. Вот таким учителем была для меня и осталась, и увеличилась. Вот Гиацинтова. Это особенно увеличилось, особенно после того, как мне дали в издательстве искусства ее книжку и попросили написать предисловие. Я книжку взял летом. Я был потрясен. Потрясен. Это удивительная книга. Ее должны сейчас читать все, все. Потому что это, ну, просто как руководство. Как надо жить. Как надо жить в искусстве. Как нужно общаться с людьми. Как надо жить. Я всего 6 лет был во втором МХАТе. Только 6 лет. Но вот вечер, когда так страшно, так безжалостно, так возмутительно закрыли второй МХАТ, я забыть не могу. Так же, как страшно уничтожили камерный театр, и сумасшедший Таиров ходил, сумасшедший, он сошел с ума по бульвару, я его там встречал. Вот так был уничтожен второй МХАТ. Об этом написала Софья Владимировна в своей книжке. Я это прочел еще раз. Но я помню этот спектакль. Он назывался «Мольба о жизни». Как нарочно. «Мольба о жизни». И запретили нам открывать занавес. Там хлопали, кричали, вызывали. Нам запретили открывать занавес. Мы вот так вот остались. И я был в последней картине. Там я играл такого врача. Софья Владимировна похвалила меня в своей книжке за эту роль. Но если бы не было так страшно, так невозможно, обидно, то как же это было Софья Владимировна, когда ее театр, кто она создала с самого начала, когда вот так вот рухнул. Это написано в книжке. Вы прочтете, это страшно, но написано без педали, без той педали, которая сейчас у меня. Без педали. Но написано строго, обвинительно и очень страшно. Но книга, конечно, должна стать настольной книгой всех, и особенно молодых. Надо, наконец, чтобы по этой книге хотя бы люди поняли, что нужно очистить театр от муры, какой-то черт знает каких, какого-то тыканья, неуважительного отношения друг к другу, когда режиссер говорит актрисе, ты не туда пошла, пойди туда, а актриса говорит, вы, Иван Петрович, зачем же вы мне... Она ему на вы, он и на ты. Что это такое? Как размусорен театр. Ну, там же много еще хорошего. Там еще есть замечательные люди. Но надо очистить наш театр от этого, от богемщины, от муры, от неуважения к театру, от неуважения к своему названию, от неуважения к своему товарищу, от неумения репетировать вместе, от неумения... Ну, нельзя, чтобы все любили друг друга, но быть тактичными актеры обязаны абсолютно. Прочтите книгу. Прочтите это удивительное, одна из самых удивительных книг о театре, которую я когда бы ты ни было читал. И написано великолепным языком. Я не знаю, там написана литературная запись, но это написано Софьей Владимировной. Вы прочтете, там нет второго автора. Там есть Софья Владимировна, я же ее знаю, она читала вот здесь эти свои записки. Поразительная литература. Прочтите книгу, не пожалеете, и кроме добра ничего она не сделает для нашего советского театра.
Среди нас есть один из самых молодых учеников Софьи Владимировны Гиацинтовой, Николай Петрович Карачицев. Вот ему и предоставляем слово.
Вы знаете, я не застал ни юности Софьи Владимировны, не застал ее бурного и яркого театрального расцвета. Я пришел в театр, когда Софья Владимировна была уже пожилой женщиной. И вот что я подумал, что, вы знаете, у нас есть масса театральных законов. Мы их все знаем. И сверхзадача Станиславского, и действия, и с вешалки он начинается, наш театр. Но не только потому, что они написаны, не только потому, что мы получаем репертуарную книжечку на каждый новый месяц, прежде чем там репертуар спектаклей, там артист обязан, он должен. Не забудьте, милые артисты. То если настоящий артист, он никогда и не забудет, потому что у него это там, в плоти его. И это приходит к нему не только потому, что он столько прочитал, и не только потому, что он столько внимательно и хорошо получил столько пятерок по этому предмету, который называется «История театра», а потому что это он впитал в первую очередь от тех людей, которые рядом с ним выходили на сценическую площадку. Потому что, да, и почему они так пахнут, эти кулисы, и что это такое, и почему только на цыпочках там, и почему только шепотом, а лучше вообще молчать? Потому что рядом создается что-то очень сложное, что очень-очень трудно создать и очень легко разрушить. Как Софья Владимировна приходила в театр? Как она готовилась к этому акту выхода на сцену? Если рядом с ней в этот момент стоять, то можно понять, что важнее в жизни не бывает ничего. Как она волновалась. Я, кстати, обратил внимание, что, а сейчас замечаю все больше и больше, что чем значимее артист, тем он больше волнуется. Тем, что ли, страшнее, стыднее сыграть плохо. Он может, ну как, предать не только профессию, но и имя свое, которое он уже вынес на определенную ступень. И когда Софья Владимировна шла по театру Ленинского комсомола, будучи уже, в общем, сильно пожилой женщиной, вот тот урок, о котором говорил Сергей Владимирович, урок интеллигентности, она преподавала ежесекундно. Что в театре могут существовать и заниматься этим делом только интеллигентные люди. Да, это порода, да, это культура, да, это то, что у нее было всосано с молоком, впитано с молоком матери, но не только это. И те люди, которые ее окружали, все вместе. Софья Владимировна, вот при ней ни один человек никогда не мог забыть, что она женщина. И она всегда была красива, несмотря на свой возраст. У нее были удивительно красивые, выразительные руки. Когда Софья Владимировна говорила, то при ней, как, при ней каждый старался быть лучше. При ней неудобно было плоско пошутить, пошло пошутить. При ней неудобно было сидеть, развалясь. Причем удивительная вещь. Можно приказать ей, что такое, ну сейчас же встань, я же... Нет. Это она излучала. Это, вы знаете, делалось ненавязчиво. Это не тыкался человек носом на место свое. Нет, она была демократична, удивительно демократична. Она была проста. В этом и смысл, наверное, интеллигентности. И когда с ней люди общались, я как-то читал, она писала, вот была ее статья там в одной из газет, она написала, вы знаете, я входила в театр, и какой-то молодой человек открыл мне дверь и пропустил меня вперед. Я ему сказала спасибо, дорогой. А потом стала себя ругать, почему же я ему сказала спасибо. Ведь это же само собой разумеется. И мне это запало. А порой, как мы вообще, когда Софья Владимировна в этот момент нет в театре, да, как мы иногда разговариваем с женщинами-актрисами, с женщинами-гримерами, с женщинами-костюмерами. Как мы это легко, очень быстро забываем. Почему мы должны подтягиваться только в тот момент, когда она появляется. И тем не менее, вы знаете, это все западает. Мне довелось, так получилось, что несколько лет назад состоялся объединенный пленум творческих союзов. Софья Владимировна была в президиуме этого пленума, но она перенесла очень длительную, очень тяжелую болезнь. Честно говоря, в общем, она так болела, что некоторые говорили, что не выкарабкается, нет, уже не встанет, нет, уже это невозможно. Выкарабкалась, встала. И как бы ей ни было тяжело, мне было поручено, доверено сопровождать Софью Владимировну на этот пленум. Когда мы вошли в зал для членов президиума, это было ощущение шока, столбняка. Да, многие, как, где... Вот она. К ней кинулись уважаемые, именитые люди страны нашей. Кто-то вдруг стал валять дурака и превратился в мальчишку, кидался на колени, ей целовали руки. Извините, ломались в поясе и кланялись в три погибели. Софья Владимировна улыбалась. Софья Владимировна была общительна, доброжелательна, остроумна, весела. И вы знаете, после этого прошел президиум, после этого длительное заседание, мы остались вдвоем, и я увидел, что Софья Владимировна сильно устала, она повернулась ко мне, у нее блестели глаза, они были влажные, и она сказала: «Коленька, представляете, а ведь они меня все помнят». Боже, как хорошо. Да, конечно, помнит, Софья Владимировна. Вон сколько народу пришло, места нет. Это нельзя забыть. Это действительно то, что в нас. То, что вот та частица, и вот что-то есть прекрасное, но мимо ходит. Для нее это был счастливый день. А я подумал, какие же мы порой бываем свиньи. Как мы бываем невнимательны. И этому она тоже меня, именно она научила. Софья Владимировна прожила прекрасную, сложную, интересную, но длинную, долгую жизнь. И так получилось, что она, к сожалению, пережила своих сверстников, друзей, интересных, замечательных умниц, которые вокруг нее были, которые создавали атмосферу ее дома. Она осталась одна. Ну что, трудно лишний раз позвонить? Трудно лишний раз позвать в театр, трудно лишний раз дать возможность выйти на сцену, трудно лишний раз дать понять, как же ты нам сегодня нужна. И вы знаете, да как нам ее сегодня, сейчас не хватает. Я вот говорил о законах, есть еще один закон. Какую бы роль актер ни играл, самую маленькую или самую большую, характерную или героя, старика или молодого, совершенно неважно, сколько лет самому актеру. Наплевать, как он себя чувствует, какое у него настроение. Перед вами на сцену должен выйти в 19:00 обязательно молодой, подтянутый, энергичный, талантливый человек. И должен сыграть спектакль так, как будто он последний в его жизни. Вот он, значит, все должен отдать, что у него есть на сердце. Вот так она играла. Вот такая была Софья Владимировна Гяцинтова.
Ростислав Янович Пляд.
Слушай, она возьмешь, я... Хорошо? Я хотел бы проверить. Да, слышно. Слышно. Я странным образом стал зрителем второго МХАТа, замечательного театра. Мне повезло, вообще нам, ученикам этого выпуска повезло, в средней школе, потому что у нас был замечательный преподаватель литературы Федор Федорович Бережков. Он знал, что я мальчик такой, интересующийся театром, и у нас еще были другие такие же. Оставалось примерно года два до окончания средней школы, и вот он как-то сказал: ученик Пляд, вы не можете пойти во второй художественный театр посмотреть «Гамлета», а потом мне рассказать свои впечатления. Понятно, что ему не были нужны мои впечатления, ему хотелось как-то обратить меня в сферу прекрасного. Я пошел, и все. Причем, надо вам сказать, что обстоятельства сложились еще так, что у меня появился пропуск во второй МХАТ, в партер, на свободное место. И вся моя остальная жизнь свободная, и во время конца средней школы, когда я уже стал театральным студийцем, уходила на два МХАТа, на первый МХАТ и на второй МХАТ. Они пожирали все мое время, и, скажем, на Мейерхольда у меня уже не осталось. Я что-то такое должен был пропустить. А спектакль с Михаилом Чеховым смотреть приходилось по несколько раз. Я, наверное, помню, что «Потоп» я смотрел 7 раз. Вот так. Вот так, значит, я стал постоянным и преданным зрителем второго МХАТа. Труппа была действительно замечательная. Вот ты, когда выступала, ты невольно начала называть. А у меня... Не, а у меня другая игра, скажем так. Слушайте, я вам сейчас назову, мне помогут мои пальцы, моих рук. 10 ведущих актрис в одной труппе, причем ведущих по праву. Пальцы пригодятся. Гиацинтова, Бирман, Дурасова, Пыжова, Сухачева, Корнакова, Брамлей, Дайкун, Попова, Соловьева. Запросто. 10 первых актрис. В какой труппе вы так запросто можете это насчитать, скажем, сегодня?
А мужчины?
Ну, а мужчин я не говорю. В данном случае я говорю, вот, что всегда труднее. Вот женский такой состав. И очень разнообразные индивидуальности. Вот в этом многоголосье с каким-то особым для меня, по крайней мере, обаянием звучал неповторимый голос Софьи Владимировны. Какой-то хрустально-тонкий, какой-то наполненный каким-то звоном какой-то молодости. И это бывало, когда она играла свои лирические роли, а когда у нее были характерные роли, находились какие-то у нее другие голосовые ресурсы. Но вот это, когда Скармен играла Нелли в «Униженных оскорбленных», или дворяночку петербургскую Леночку, эту, Шурочку Ланскую в спектакле 1825 год, она была покорительна. А наряду с этим была очень сложная и странная роль странной дамочки Софьи Петровны Лихутиной в Петербурге Андрея Белого. И, скажем, неожиданный совершенно зигзаг, я даже удивился, в спектакле «Евграф. Искатель приключений» Иван Николаевич Берсеньев играл бандита Мишку Ливера, а Софья Владимировна – Зоську, которая была в его шайке. Вот, значит, это уже были такие ответвления ее амплуа. И еще я вам скажу, что бы она ни играла, ее исполнение всегда сопровождалось качеством, которое я бы назвал интеллигентностью. Это врожденное. Научиться этому нельзя. Это есть у актера или актрисы или нету. А у Софьи Владимировны оно было в высшей мере. И поэтому таким изяществом, вкусом, точным отбором красок поражали все ее исполнения. Вот здесь говорили, я знаю это как легенда, а вот ты говоришь, ты видишь, смех Гиацинтовой вот, в «12-й ночи» Марии, это легенда, которая живет и жила в театральных кругах долгое время, а премьера была в 17-м году. И вот когда случилось, да, время шло, и случилось так, что я поступил в труппу театра Ленинского комсомола. Тогда, когда вся троица, то есть Бирман, Гиацинтова и Иван Николаевич Берсеньев, так сказать, правили театром. Для меня это, я это воспринял как событие, потому что я стал партнером вот этих трех, все роли, все, весь репертуар, которых я просмотрел, сидя на ступеньках партера во втором хате. Для меня это стало событием. И те три года, что я пробовал в театре, с осени, 38-го по осень 41-го года, я считаю, что я был на каких-то повышенных курсах. Я проходил высшее театральное образование. И вот из того, что сыграно было вместе, я всегда вспоминаю ибсеновскую «Нору». «Нору» ставили Берсеньев и Гиацинтова. Я там играл Крокстеда. Работали интенсивно. Сроки были не ах какие. И иногда, когда в театре был выходной, Софья Владимировна у себя дома в Брюсском переулке назначала репетиции наших дуэтных сцен. И мы, значит, с ней занимались. Надо вам сказать, что она, вот у нее педагогика была в чем? Мы разбирали текст, выстраивали наши сценические взаимоотношения. Она все время следила, чтобы я анализировал текст с позиции Крокста, с позиции роли, давала совершенно неожиданные приспособления. И самое главное, получаемое от нее в это время, было то, что она так активно жила ролью, что анемичным каким-то полуработающим при ней было быть нельзя было просто быть. Она как бы вынимала из тебя нужное действие этой своей невероятной какой-то интенсивностью. Общеизвестно, что Крокстон приходил шантажировать Нору. Мы в нашем решении искали в нем не злодея, как тоже его можно играть, а человека, задавленного другими и вынужденного заниматься вот этим подлым шантажом. И мне это было очень легко играть, потому, причем Крокстед должен был в это время себя ненавидеть, презирать за свою эту акцию. И мне было легко, потому что моя партнерша была исполнена такой, какого-то, я скажу фразу, у нее она вся пропечатывается у нее в глазах, в лице. Она была какая-то трогательно наивная, беззащитная, даже не знаю, как вам сказать. Но он такой, про который говорит, грех ее обидеть. И поэтому мне ненавидеть себя за свои подлости сценические в данном случае было очень легко. Я всегда, стоя на выходе, когда готовились мы к поклонам, выходить на поклоны, слушал ее последнюю сцену ее и Гельмера, Иван Николаевич. И у меня живет в душе и в ухе вот то место, целый ряд ее мест в роли, но вот как она играла один кусок. В тексте значилось так: Гельмер, тогда остается предположить только одно, что ты меня больше не любишь. Нора отвечает: да, в этом-то все и дело. И когда Берсенев произносил свою реплику, значит, ты меня больше не любишь, она отвечала: да, в этом-то все и дело. Я много... То есть было такое отчаяние от того, что это на нее свалилось, что она его уже не любит. Видите, какая сложная, она выстраивала кусок. Ни одной Норы, а мне их приходилось видеть, я этого не видел. Это было необычайное эмоциональное раскрытие текста в такой трудной и сложной сцене, как объяснение последней Норы. Вот думая эти дни о своей Владимире, я как-то огляделся, так сказать, мысленно. И действительно понял, что из ее поколения почти никого уже нет в живых. Когда я сегодня увидел, Сергей Владимирович, вас здесь, мы давно не видались.
Имейте в виду, что из моего поколения тоже давно нет никого в живых. Я хожу один по Москве. Один. Я думал, что когда человек живет долго в городе, город становится ему близким. Он стал мне чужой. Я его почти не знаю. Другие улицы, другие дома. И ни одного родного человека. Ни одного. Ни... Весь МХАТ, весь второй МХАТ, все мои художники, все, значит, эти самые Дейнеки, Вильямсы, Гончаровы, Пименовы. Никого. Даже, а ведь я же моложе Гецинтовой-то.
Ну вот, а сегодня, увидев вас... Тьфу-тьфу, живого, оживленного здоровья, подумал, как хорошо, вот в строю образцов. Понимаете, совершается очень какое-то знаменательное событие. А? Ты огонь. Ты молоденький. Уходит театральная эпоха, вызванная к жизни в конце прошлого столетия гением Станиславского и Немировича Данченко. Эпоха, в которой происходило все, и прежде всего социальные потрясения, вызванные октябрем. Происходили взрывы, так сказать, творческие, потухания, раскрытия, неожиданные закрытия, раскрытия. И совершались биографии замечательных людей, фанатиков театра. Фанатиков театра, для которых театр был их жизнью. И мне хочется, продолжая Марию Владимировну, сказать, что будем им благодарны за то, что они были. Да, сейчас. В фондах радио нашлась запись одной из сцен из спектакля «Нора» в Ленинском комсомоле, который мы вам сейчас и дадим прослушать.
Ты знаешь, какое счастье на нас свалилось на днях?
Нет, какое?
Да представь себе, мужа сделали директором акционерного банка.
Как? Твоего мужа?
Ну да.
Ну ведь это же удача, Нора.
Да невероятная! Ты понимаешь, мы заживем сейчас совсем иначе, чем до сих пор. Ну, вообще так, заживем. Как захотим, так и заживем. Нет, чудесно. Чудесно иметь целую кучу денег, не знать ни нужды, ни забот, правда?
Должно быть действительно чудесно иметь все необходимое.
Ну, почему это только необходимое? Нет, я хочу, чтобы у меня было много денег. Много-много-много-много-много денег.
Нора, Нора, а ты не стала благоразумней. В школе ты была большой мотовкой.
Торвальд и теперь меня так называет. Однако, Нора, Нора, совсем уж не такая сумасбродка, как вы себе воображаете. Нам совсем не так жило, чтобы я могла мотать. Нет, обоим приходилось работать.
Вот как? И тебе?
Не так. Да, разные мелочи. Ну, вязание, вышивание, тому подобное. Скажи, Кристина, ты знаешь, что Торвальд оставил место в министерстве, когда мы поженились? Ведь видов на повышение не было никаких, а зарабатывать надо было гораздо больше, и он не выдержал. Он так работал, что он захворал, был при смерти, и доктора сказали одно спасение – отвезти его на юг.
Да, да, ведь вы, кажется, и пробыли целый год в Италии.
Да. Ах, какая была чудесная, какая была дивная поездка. Но ведь сколько денег пошло? Это ужас.
Ну, могу себе представить.
1200 специй долларов обошлось. Это 4800 крон. Очень большие деньги.
Да. И во всяком случае, это большое счастье, если есть где их взять в такое время.
Да. Ну, мы-то получили их от папы.
Ах так. Позволь, ведь кажется, он как раз тогда и умер.
Да, как раз тогда. И вот подумай, я не могла поехать ухаживать за ним. Но это самое тяжелое горе, которое я перенесла замужем.
Ну, а потом? Потом вы отправились в Италию?
Да.
И муж что, вернулся? Совершенно здоров?
Совершенно. Ах, Господи. Ах, Кристина, чудесно жить. Жить и чувствовать себя счастливой.
Борис Михайлович Поюровский.
Вот когда я слушал, что говорили до меня все, кто выступал, то я подумал, как хорошо, что среди тех, кому посчастливилось знать Софью Владимировну на протяжении почти всей своей сознательной жизни, выступил и, в общем, совсем молодой, теперь уже очень известный и популярный актер Николай Караченцев. И не только потому, что он выступил, но и потому, что он сказал. Здесь, в зале, люди разных профессий, но здесь много и очень хороших актеров. И они знают, как это страшно, когда человек становится все меньше и меньше занят в своем репертуаре. И вот тот мусор, та суета-суета, о которой говорил Сергей Владимирович, и о которой до вас еще сказал Александр Сергеевич Пушкин, а как же, служение муз не терпит суеты. И вот все это вместе взятое, конечно, коснулось какой-то степени и Софьи Владимировны. И мне кажется, было бы несправедливо, коль скоро мы сегодня вспоминаем о ней и о людях, которые были рядом с ней, вместе с ней, не сказать, не вспомнить об очень важном поступке в ее жизни, совершенном Михаилом Михайловичем Яншин. В очень трудный момент жизни уже без Берсенева, Софьи Владимировны и Серафимы Германовны, когда он явил жест доброй воли ее уже совсем не юную и не так уже популярную по кино, у нас ведь в основном охотятся за этой категорией актеров, он пригласил ее к себе в театр Станиславского, которым он тогда руководил, и не просто на пенсию, а пригласил и дал ей несколько замечательных ролей, в том числе главную роль в пьесе Гарсия Лорки «Дон Бернарды Альбы». Это очень важно, суметь помочь человеку в тот момент, пока он еще жив, пока он еще дышит. Хотя прав Марк Анатольевич, как замечательно, что Гиацинтова собрала сегодня еще один аншлаг в своей жизни. И вот, когда я думал, вот о чем я могу рассказать сегодня в связи с этим вечером, я вспомнил, как ровно 5 лет тому назад у меня дома раздался телефонный звонок. Мне звонила не Гиацинтова, а звонил совершенно незнакомый мне человек, который сказал, что вот он имеет задание, этот человек, привлечь Софью Владимировну для участия в торжественном праздничном концерте, который будет устраиваться в день открытия партийного съезда на самой ответственной площадке в Москве. Ну, прекрасно. Я понимаю, что, так сказать, это замечательно, это почетно и радостно, вероятно, для Гиацинтовой. Я сказал, что же это прекрасная идея. Так вот, говорит, весь вопрос состоит в том, что Софья Владимировна просила, чтобы мы обратились к вам, чтобы вы сочинили текст этого монолога. Я испугался, потому что Софья Владимировна до конца своих дней абсолютно была в трезвом уме и в ясной памяти, и, любя ее и зная ее на протяжении многих лет, мне никогда не приходила такая, так сказать, идея, что я могу написать монолог для эстрады. Это иногда сложнее, чем целую пьесу. Ну вот, говорит, она сказала, что только вы или Алексей Николаевич Арбузов. Я говорю, ну, Арбузов – это, в общем, его профессия. Он драматург, хотя не эстрадный, а для драмы пишущий. Ну, вот его 3 месяца не будет, он за границей, а это надо через 2 недели, она уже должна выступать. Будьте добры, вот просто, ну, зайдите к ней. Я, конечно, в тот же день явился к Софье Владимировне, перепуганный насмерть, и не мог понять, как ей могла прийти такая идея в голову, но она стала меня успокаивать, она стала говорить, не волнуйтесь, ведь это же задание, это для меня очень важно, ведь я играю одну только роль вот этой самой свахи в Иванове, у меня нет никаких других ролей, мне так хочется, так сказать, играть, вот не пишут, вот последняя моя роль была такая большая, снимается кино, уже прошло больше 10 лет. Я говорю, Софья Владимировна, ведь это же не роль, но все равно я актриса, я выйду на сцену. Ну, вы представляете, но это все равно, что, как в том анекдоте, играете ли вы на скрипке, не знаю, не пробовал. Как? Это же не просто концерт, и это даже концерт не ВТО, а страшно даже предположить, разве это место для дебюта, для автора. Я перепуганный смотрел на нее и на этого человека, который пытался меня к этому делу привлечь. Что же из этого получится? И тогда я понял, что, ну, отказываться нельзя, надо просто попробовать, и потом они все увидят, что действительно я этого делать не умею, и на этом все это дело закончится. И так мы и порешили. Софья Владимировна долго рассказывала мне многие интересные факты из своей биографии. 4 часа длилась наша беседа. Я ушел очарованный этим разговором, но абсолютно не представляя, с чем я явлюсь завтра к ней к 5 часам, когда я должен уже что-то изобразить вот из того, что она рассказала на бумаге. Да еще меня предупредили, что это надо уложить не более как в 2,5-3 странички машинописного текста. Я пришел к ней, она что-то поправила, что-то ее не устраивало, вот что-то она сказала, что хорошо, а через час явился вот этот самый устроитель этого, значит, вечера, который тоже прочитал и сказал, что с его точки зрения это как раз вот то, что от него ждут. Не от меня и не от Софьи Владимировны, а от этого устроителя. И этот, значит, текст он забрал с тем, чтобы его показать дальше. А Софья Владимировна сказала, так вы оставьте мне, я буду учить его пока. Он сказал, вы знаете, у вас нет другого экземпляра? Я говорю, нет, есть. Вот вы оставьте один, я думаю, что особых замечаний не будет. И этот текст, значит, вот он унес. И 11:00 вечера в этот же день он позвонил сперва ей, а потом мне. Сказал, что текст устроил всех, никаких замечаний, значит, не было. Но там, собственно, какие замечания? Софья Владимировна просили выступить в образе женщины, родившейся и прожившей всю жизнь в Москве, представителя советской интеллигенции, замечательной актрисы, вот от имени Гиацинтовой, она не должна была выступать в каком-то другом образе, но так как вся жизнь страны прошла перед ней, и так как она много лет, так сказать, состояла в рядах коммунистической партии, именно поэтому ее и тоже привлекли к этому вечеру, то она и должна была произносить этот монолог в начале этого вечера. Ну, была репетиция. Софья Владимировна поехала на репетицию. Ей сказали, что ей не надо ничего произносить, она должна только выйти на сцену и со сцены уйти. Вот она дойдет до микрофона и уйдет. И, так сказать, текст, они понимают, что все будет в порядке. Гиацинтова категорически отказалась. Она вышла и проговорила весь текст. Правда, она не была в концертном платье, она была в своем обыкновенном платье, произнесла весь текст от начала до конца. Вот там, кто сидел в зале, те, кто принимали спектакль, громко через микрофон сказали: «Большое вам спасибо, Софья Владимировна». И она ушла, уехала домой. А вечером следующего дня должно было состояться вот это самое чудо. И я вам скажу честно, во-первых, все-таки очень много текста. И я боялся, как будет завтра, ведь здесь на этой сцене суфлера нет, волнение усилится. Софья Владимировна уже плохо двигалась. Ей трудно было спуститься с лестницы, трудно было войти в машину, выйти из машины. Меня пустили вот туда вот, сбоку, сверху, посмотреть, как это тоже не так просто, посмотреть, как это будет выглядеть на самом деле. И вот она первая, значит, до нее на заднике нарисован Кремль, светящиеся рубиновые звезды. Это необычайно красиво вообще, и в том числе вот в этом сценическом решении художника. Гремят оркестры, настоящие, медь, духовые оркестры, военные идут по сцене. Необычайно красиво бьют куранты, и неповторимый голос Юрия Борисовича Левитана. «Народная артистка Советского Союза». Лауреат Государственной премии Советского Союза, старейшая московская актриса, член партии, говорит, с какого года. Я сейчас просто уже не помню, это был не мой текст. Нет, ну, действительно, так сказать, он говорил так, как это было. Софья Владимировна Гиацинтова. И после этого добавляет. Первая исполнительница роли Марии Александровны Ульяновой, матери Владимира Ильича Ленина. Вот это время Софья Владимировна двигалась вот из того угла, и надо было ей выйти на центр сцены. Она не двигалась. Я не знаю, вот те, кто ходит в балет, знают, как это сказать. Она выплывала, как лебедушка, вот как сказала мне Марья Владимировна. Я не знаю, это какое-то чудо, наверное, в актерской природе. Какая переваливающаяся походка. Она выплывала, она шла царственной походкой. На ней было красивое синее платье, какое-то небольшое украшение. Здесь орден, которым она страшно гордилась. И когда она подошла к микрофону, то ли из уважения к ее возрасту, к ее званиям, то ли к тому, что она была первой исполнительницей роли Марии Александровны, но зал устроил ей уже не просто овацию, а он весь встал. И Софья Владимировна, увидев этот вставший зал, украшенный орденами, самыми почетными наградами нашей Родины, рукоплескавший ей стоя, на какой-то момент, как мне показалось, растерялась. Потом взяла себя в руки, улыбнулась и начала этот монолог. И когда она его кончила, то я чувствовал, я не знаю, что испытывала она, но я чувствовал, как у меня колени подкашивались. Она ничего не забыла, ничего не перепутала, сказала один к одному. Я думаю, что, может быть, это была последняя роль такая в ее жизни. И надо с какой... Почему я об этом сейчас вспоминаю? Вовсе не потому, что я к этому имел касательство. Моя роль была ничтожна. Дело в том, что ей вот важно было еще раз выйти на сцену. Вот это вот могут понять только актеры. Ей это было очень нужно выйти на сцену. И с какой же ответственностью она отнеслась к этому? Сколько она передумала, сколько она перестрадала. И когда мы уже уходили домой, надо было ей помочь доехать, она снова была такая же уже немолодая и немощная. Она также потихоньку спускалась две ступеньки вниз, а потом четыре наверх. И я подумал, как иногда мы бываем жестоки к актерам, как мы не понимаем, как важно дать им возможность вот на этот последний шанс, на вот эту последнюю роль. И я благодарен театру Ленинского комсомола который дал возможность Софье Владимировне закончить свой жизненный путь в этом театре. Здесь в зале присутствуют люди, в том числе Сергей Владимирович Образцов, которые помнят, как Софья Владимировна незадолго до своей кончины устроила не юбилей, не антиюбилей, а просто позвала вот всех тех, кого она хотела, театр имени Ленинского комсомола, вроде бы как она прощалась. Она тогда говорила: «Я же не могу уйти в никуда». Так будем благодарны, как сказала Марья Владимировна, за то, что Софья Владимировна была. И пусть, во-первых, наша память тех, кому посчастливилось видеть ее на сцене, будет ей самым большим памятником. И пусть замечательная книга, которая вышла сейчас в издательстве «Искусство», надолго уже для следующих поколений сохранит облик этой удивительной русской интеллигентной женщины, всю свою жизнь отдавшую искусству.
Товарищи, теперь я хотела бы сказать несколько слов. Для меня очень торжественный сегодняшний день. Я имею какое-то особое сегодня праздничное поручение. Вот как бы провести, объявить всех людей здесь. Какое я на это имею право? Имею. Нет в Советском Союзе такого человека, нет такой актрисы, нет такого актера, который проработал бы Софьей Владимировной больше лет, чем я. Вот этим и объясняется то, что я сегодня при таких удивительных людях как бы чувствую свое право заключить в какой-то мере сегодняшний вечер. Я узнала Софью Владимировну очень давно, еще в своем почти детстве. А потом я поступила ученицей в МХАТ II. Да, это был удивительный театр, совершенно удивительный. А потом прошло время, всего лишь несколько лет войны, 2 года пребывания Ивана Николаевича, Софьи Владимировны и Серафимы Германовны перед войной в театре Моссовета. Вот. И затем опять театр Ленинского комсомола, и сразу же я снова с ней. Это моя главная учительница, самое главное. У меня был звездный час в моей жизни, это роль Марии Александровны Ульяновой, но я совершенно уверена, что мне бы она не удалась, если бы перед этим не было поставлено в театре Ленинского комсомола спектакль «Семья», где я играла рано умершую дочь Ольгу, а Софья Владимировна Марию Александровну Ульянову. Вот эта атмосфера, которую Софья Владимировна создала в этом спектакле, она питала всех нас, а я ее пронесла до того момента, когда мне вот была поручена роль этой матери Ленина. Вот это Софья Владимировна такое удивительное свойство стараться передавать все лучшее, что она в себе имела. Она его имела очень много. Все лучшее, что вообще в театре существует и что должно существовать, надо только было уметь впитывать. Многие, конечно, впитывали ее. Я вспоминаю наше начало нашей жизни в Амхате II. Она нас не учила в том смысле, в каком обычно. Не было уроков, но она впорхала, как впорхала, входила, но только впорхая в наш класс и оживала, и впорхивала. Вспорхивала – это когда наверх. Она влетала. Ну, хорошо. Она влетала. Она всех нас заражала какой-то совершенно невероятной радостью жизни, какой-то сочностью восприятия жизни, рассказами о Станиславском. А причем рассказами иногда смешными. Я помню, как она рассказывала о том, как на, значит, как-то Станиславской ставе спектакль говорил, что вот вы должны с этой стороны лететь туда по воздуху, а Колнин должна вам навстречу, значит, с протянутыми руками, и там вы пожмете. Софья Владимировна спросила, как, на канатах? Какие канаты, сказал Станиславский. Никаких канатов, просто летите. Вот, понимаете, он... Это, что это говорит? Это говорит об каком-то таком охвате, таком, ну, любви к искусству, что вот все это она нам рассказывала со смехом, с иронией, с каким-то лукавством. Ну, как забыть ее в тех ролях, в которых я ее видела в «Амхате втором», которые она играла сегодня одну, завтра другую, послезавтра третью. Нелли в Достоевском, черненькая, худенькая, бледная, вся душа, вот через эти огромные глаза светилась душа. И на завтра она играла Марию. Вот Марья Владимировна рассказывала, как она хохотала, как она безумно хохотала. Вообще я хочу сказать о смехе Софьи Владимировны. Он ей сопутствовал всю жизнь. Она была очень веселой женщиной. Не все знают это. Потому что, вот интересно, я не имею права, несмотря на то, что я прожила с ней всю ее свою жизнь, до самой ее смерти, я не смею сказать, что я была ее другом. Потому что наряду с открытостью, весельем, каким-то слушанием всех людей, восприятием всех людей, она сама в своей дивной книжке, вы совершенно правы, чудесная ее интонацией написанная книга, она говорила о том, что в ней всегда существовала такая вещь. Вот я, говорит, искренне слушала, я искренне воспринимала, я искренне смеялась, я искренне разделяла мнение и все. Но где-то у меня всегда было что-то свое, что-то, чего никто не мог коснуться. Да, вот у нее всегда было что-то глубинное свое, что заставляло очень уважать ее и что заставляло быть с ней на расстоянии. Понимаете, на расстоянии с ней нельзя было амикошонствовать, с ней нельзя было... Я сидела с ней в одной гримерной долгие годы. Я должна сказать, что каждый спектакль, когда я должна была с ней встретиться... Кроме того, что я думала о роли, я думала об этой встрече. Я думала о встрече и думала о том, что сегодня мне предстоит какой-то экзамен. Достойна ли я буду сегодня ее? Что она мне расскажет? Что я могла бы ей рассказать, чтобы ее заинтересовало? Да, это, конечно, огромная радость, огромное счастье встретиться с ней в жизни. Но я помню еще в «Амхате втором», вот, между прочим, она говорила, и говорит тоже и в своей книжке, и мне тоже говорила, и я это приняла от нее, ну уж в силу своих способностей, естественно, что она стыдилась сначала, когда она была в студии Станиславского, то есть в театре работала с Константином Сергеевичем, она при начале... Ведь она была у истоков системы Станиславского. Они же первые вот, в студии, он только пробовал на них. Что она стыдилась, что когда он говорил «идите от себя», это мы все знаем, что такое выражение Станиславского часто «идите от себя», она как-то это не так принимала, потому что она считала, что сначала она должна увидеть, того нового человека, которого ей предстоит сыграть, а уже потом она будет себя под него подстраивать. Вот, и поэтому у нее были такие удивительно разнообразные роли, такие разнохарактерные. Она была характерной актрисой в лучшем понимании этого слова. Поэтому, вот, например, Амаранта в «Испанском священнике». Это же было какое-то, ну, такое женское обаяние, такой секс женской, в хорошем смысле этого слова. Я не могу забыть эту сцену, когда она играла с Благонравовым, и они за шахматной доской сидели. Значит, потом она была любовная сцена, у нее в руках были шахматы. И вот этот долгий поцелуй, и падали эти шахматы. Конечно, у другой актрисы, ну и что, ну и падали шахматы. А она как-то умела вот по-женски это до такой степени этот поцелуй наполнить, что он уже был, ну, уже просто каким-то, какой-то страстью, но страстью необыкновенно целомудренной. Вот это вот сочетание в ней таких каких-то несочетаемых, может быть, качеств всегда привлекала к ней людей. У нее было очень много поклонников. У нее было очень много, я вспоминаю, что когда еще уже в театре Ленинского комсомола, то как у нее не было много подруг, я бы сказала так, что можно назвать настоящими ее друзьями из женщин только Серафиму Германну Бирман, Наталью Алексеевну Венгстерн. И все. Пожалуй, все. Таких настоящих больших друзей, с которыми она прошла через всю жизнь. А мужчин было много. Много. Да, мужчины были, причем все время ощущалось уже даже тогда, когда она была не очень молода, ощущалось вот это мужское преклонение, это какое-то восхищение ею как женщиной, как умной, тонкой, остроумной, какой-то хитроумной женщиной. Ну, конечно, МХАТ второй, вот понимаете, это же удивительная вещь, то, что я застала. Я застала ее в тот период, когда она уже все умела и еще все могла. Вот это в жизни актрисы бывает часто, редко бывает длительно, очень редко. Это, в общем-то, короткий период. Но зато если в этом периоде у актрисы есть много работы, то, конечно, она становится любимицей Москвы. Я считаю, что я обошлась бы 5 пальцами, чтобы сосчитать тех актрис, любимец Москвы того периода. И вот среди них одной из первых была Софья Владимировна Гиацинтова. На нее ходили, ее хотели видеть. И вот то, что она такие разнообразные характеры давала, это было, конечно, удивительно. И вот Сергей Владимирович сказал об этом страшном, об этой страшной трагедии, когда закрыли МХАТ второй, когда закрывался он «Мольбой о жизни» Девали, где она играла Женевьеву. Причем вот там у нее была совершенно удивительная роль, потому что все, что она умела в молодых ролях, она начала, там начало, она молодая, обольстительная, изумительная, и потом к чему приводит эту женщину жизнь. Она развалена, она старая, она циничная, она никогда не боялась испортить свою внешность. Никогда. Удивительная вещь. Ей я еще просто должна передать. Мы сейчас говорим о том, что люди не уходят, покуда об них помнят. Вот я ее всегда буду помнить, всегда буду ей благодарна. И самое главное, моя благодарность за то, что она меня вывела в жизнь. Даже не то, что вот так в самом начале моей жизни, а в период моей трудной, мой трудный период. Мне дали роль, это арбузовская пьеса «Годы странствий». Роль простой девушки, но очень прекрасную арбузовую. Это роль Люси. Прекрасная. Он сам о ней говорил, что она у нее, он ее не писал, она у него писалась. И вот на первых же, Арбузов это знает, я это, на первых же читках Арбузов сказал, эта артистка играть не может мою любимую роль. Это не для нее. Она не будет этого играть. Художественный совет говорит, не может, не будет. Оставила Софья Владимировна и сказала, подождем, товарищи. Она сможет. У нее есть характерность, она сможет. И вот эта роль принесла мне, в общем-то, какую-то важную структуру.